В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Практика ложных воспоминаний легла в основу экспозиции «То о будущем», на которой молодые художники предъявили собственное видение 2848 года. Поскольку в проекте принимали участие студенты курса мультимедиа-арт и фотографии и видеоарт, продукт получился синтетический. И хотя молодые люди отталкивались от текста рассказа Эдгара Аллана По «Мелота Таута», а художественная проекция так или иначе отражает их представление о будущем. Московской студии куратор выставки Светлана Тейлор, студенты Британской высшей школы дизайна Александр Чистов и Алена Трушина. Мой первый вопрос к ребятам. Как вам кажется, вот имеет значение промежуток времени, на который вы фантазировали? Вот что вам проще представить и предъявить зрителю? Это вот 50 лет спустя, 200 лет спустя или 1000 лет, вот как это сделал По? Наверное, Сашка, вам вопрос. Вот. Именно визуализировать, да, вот ваши мысли, ваши творческие какие-то искания.
Ну, срок совершенно не важен, ну, я так считаю, 800 лет, 500 лет. Если говорить о будущем, это всегда неблагодарное дикое дело, делать какие-то прогнозы, как всем известно. Но если визуализировать, постараться... Я как бы придерживаюсь таких либертарианских, скорее, взглядов, да, вообще на жизнь, там, на политику, если мы об этом говорим. Все-таки это большой, открытый, единый мир. Мне это видится в первую очередь. Мне бы хотелось так его видеть. Большой, единый, открытый, где тебе не нужен паспорт никакой. Тебе не нужно пересекать границы. И вообще думать о том, что тебя где-то пустят, а где-то не пустят.
Алёна, что вы скажете? Может быть, у вас взгляд немножко иной, все-таки вы связаны с наукой, да, биолог, может быть, вы к этому подходите еще с точки зрения такой ретроспективы и вот, не знаю, там какую-то лестницу выстраиваете, вот, не Дарвина, но что-то того.
Все зависит во многом от того, как будут вести себя люди вот, на нашей планете, потому что если будет продолжаться то, что продолжается сейчас, происходит сейчас, то... Лет через 800 там планете будет очень плохо, и, может, вообще не будет никакой жизни, но мне бы не хотелось в это верить, вот, потому что сейчас все-таки какие-то есть активности, там, экологические движения разные, и вот, пожалуй, то видение мира, про которое сказал Александр, оно примерно похоже на то, чего мне бы хотелось в будущем.
Но у нас есть возможность посмотреть работу, которую ребята сделали, ее представит Диана Капизова.
Сейчас вы находитесь на планете Гелиодор. Гелиодор – это такая планета, которая не вращается вокруг своей оси, и она поделена на несколько зон. Это зона вечной пустыни, зона туманов и зона вечной ночи. А мы, в свою очередь, с Аленой Трушиной заселили эту планету животными. Вот. И нами была создана такая легенда, как мы с Аленой полетели на звездолете на эту планету, и стали изучать фауну этой планеты. И в каждой зоне вы видите хлопковые полотнища, на которых записаны наши видео, как мы проводили исследования с Аленой. Планета также примечательна тем, что мы так и не встретили ни одного животного, а нашли только их следы. Вот, например, на этом столе, как вы видите, след животного, кости, которые мы нашли, хвостик, кожные покровы, видите, то, что здесь разный цвет волосков. На этом столе представлен кусок стекла, погрыз. То есть мы предполагаем, что животное, которое обитает в этой зоне, питается стеклом. Вот, и, собственно, представлен погрыз. Например, вот здесь вы видите, мы предполагаем, что это гнездо нора. То есть какое-то из животных... от жары прячется в этой норке. Это конечности. Мы предполагаем, что это они как бы специально для животного такие, чтобы он быстрее передвигался по песку, потому что он очень горячий. След животного. Допустим, вот в этой баночке мы нашли что-то похожее на жабры. Предполагаем, что это животное как бы ими дышит. Вот. Также вы видите вот эту шкуру. теперь проходим зону вечной ночи, зона соляной пустыни. Это конечность, которая очень похожа на шланг. И, как вы видите, в ней есть такие, как такие зубцы. То есть это у нее мы предполагаем для обороны, вот, потому что там много хищников. Также видите фонарик, который мы нашли. Это как бы такой орган для животного, чтобы он освещал себе дорогу в этой пустыне, так как тут очень темно. Да, я считаю, что вообще как бы все, что ты себе присваиваешь, это уже как бы реальность хотя бы для тебя. Вот. То есть очень важно присвоить работу, которую ты делаешь. Вот. И если ты это себе присвоил, то это точно уже твое, и это точно существует, по крайней мере, для тебя. Многие ученые, мечтатели, они всегда как бы стремятся и стремились найти жизнь на другой планете. Как бы, возможно, это будет в будущем. То есть это такие как бы романтические мечты о возможном будущем. И также это как бы такая рефлексия, что ли, погоня за мечтой. То есть ты прилетаешь как бы на эту планету, но ничего не находишь. А находишь только какие-то следы, и ты этим, по этим ниточкам как бы накручиваешь эту историю. То есть это все как бы фантазия, как бы о будущем и также о мечтах, как бы, о рефлексии, о том, что ты мечтаешь, но не можешь этого найти никак.
Ну, вот такая планета может быть, да. Я хочу Светлану спросить, как куратора и как, собственно говоря, руководителя курса. Для вас это, может быть, какие-то вещи были неожиданными? Или, вот, может быть, вас что-то удивило, да, в представлении вот таком, конечно, художественном, да, как обошлись с чем-то? Может быть, вы чуть другого поколения немножко возмутились или как-то вот, были смущены?
Нет, никакого возмущения, чистый восторг. Конечно, это очень восхищает, как ребята поработали. Единственное, я бы хотела сделать некое уточнение. То есть здесь мы опирались на текст Эдгара Аллана По не прямо, да. То есть для меня это интересный был поворот, потому что Эдгар Аллан По принадлежит к поколению поздних романтиков. И там скорее меня интересовал центральный персонаж. Вот такая экзальтированная дама, которая придумала и, вернее, осуществляет путешествие на воздушном шаре, такое трансатлантическое, в течение 8 дней. И, соответственно, мы на этот рассказ как бы не так сильно опирались. Мы скорее думали о том, что какое будущее можно было бы построить, да, на основе, поэтому вы же были на выставке, да, там частично это может быть вещи из настоящего, да, но переосмысленные в будущем. Это могут быть чисто придуманное будущее, как проект Алены, Саши и Дианы. Это могут быть как у Жени, да, это некий такой подмена, да, таких выстраивания какого-то такого сюжета, да, вокруг этого яйца сокола, да, который располагается там в Москве. Вот, поэтому здесь скорее это был такой разговор, наш такой проект, он касался абсолютно как бы свободы, да, поэтому каждый волен был мечтать максимально как бы широко, вот, но, скажем, используя арсенал каких-то художественных практик, тактик и стратегий. И здесь скорее как бы текст, да, то, он касался того, что вначале мы думали, что может быть взять чувства из мира, да, определенные, как бы переработать их. Потому что, ну, человек, он хорошо проявлен через какую-то такую чувственную сторону, какое-то чувственное познание мира, да, вот. А потом как бы это выстроилось в такую историю, да, там как бы каждый там как бы создал что-то, да, как бы некое измерение будущего. Поэтому...
Ну да, ребята вот построили практически планету, да, вы ее строили втроем, но в этом есть некий символизм, извините, конечно, да, я просто как зритель уже свои какие-то эмоции по этому поводу скажу. Вы как-то договаривались между собой, да, как вы устроите эту планету, потому что, ну, каждый из вас мог, конечно, принести там вот кто-то дощечку, кто-то там, я не знаю, подушку, но какая-то общая идея, наверное, должна была быть. Вот в чем она была, если была, да? Вот Светлана сказала, чувства, вот от чего шли вы. Алена, как вы договаривались, о чем?
Ну, Александр придумал саму планету, и, в общем-то, то, как она выглядит, и то, как она устроена, как она работает. И после этого уже мы с Дианой фантазировали, как бы мы слетали на эту планету на звездолете. Вот, так что планета, в общем-то, по большей части его.
Ага, задумка. То есть это такое сильное мужское начало. Хорошо, Саша, вам отвечать.
Я им дал законы мироздания, в которые они уже вписывали свою работу. Просто есть вещи, которые подчиняются законам, а есть не, которые не подчиняются. Да? Если на вашей планете нет сменяемости дня и ночи, соответственно, есть определенные условия, да, вот эти, которые будут влиять на все абсолютно. То есть на одной стороне всегда жарко, на другой всегда холодно и ночь. И это все элементарным образом влияет на все, что там происходит.
А вот эти белые полотна, в которых оборачивают людей при рождении, когда они умирают и когда они вступают в брак, да, это вот на самом деле, ну, мы знаем, в иконографии тоже вот это есть, да, это может быть как-то связано или это просто такая фантазия?
Нет, это определенным образом, конечно, связано. Вообще процесс вот этого одевания, да, скажем, и ношения этого белого полотна – это отсылка многим вообще вещам. Это в какой-то степени, то есть в моей голове это присутствовало, и мы все знаем о Туринской плащанице, да, в которую по библейской истории было обернуто тело Иисуса. Это очень сильный сам по себе визуальный такой маркер, и в культуре этого племени это центр их социума, это центр их культуры. То есть все строится вокруг качества и выращивания хлопка.
То есть это такая наша нынешняя логика, которая работает, да? И вы предполагаете, что она будет работать дальше?
Дело в том, что что касается вообще самого проекта, да, то о будущем, да, как мы его затевали. И действительно, как бы вот эта практика ложных воспоминаний и чувство, что постоянно переписывается история, постоянно переписывается, особенно, ну, части прошлого, в частности, есть, конечно, вещи какие-то незыблемые, да, которые после Второй мировой войны остаются в доминанте. Но в целом, да, мы все время живем в таком довольно подвижном мире, где каждый день, да, могут быть какие-то исторические, как бы, повороты неожиданные. И одно и то же событие, да, может освещено быть совершенно по-разному. Поэтому, безусловно, как бы культура, да, когда мы говорим о неком будущем воображаемом, естественно, это один из, как бы, центральных, да, компонентов, которые существуют. И тут, если ребята, да, строят целую планету, там Гелиодор, со своей, как бы, климатическими, с тремя климатическими зонами, со своими животными, со своей растительностью, то там другие, да, проекты на выставке, они могут быть там рефлексии на иудео-христианскую цивилизацию, да, как бы, и на некую землю Нюрнберга, которая там является как и символом войны, да, и символом апокалипсиса. И там как раз идет такой момент, да, работа, она совсем, как бы, существует, как бы, в рамках такого слабого эффекта. Они делают определенный ритуал, осуществляют там, по-моему, 12 изображений. И они в обратном порядке, да, изжевывают, как бы, это яблоко, ну, вот, кому-то там впихивают его снова в рот, где-то запихивают. Ну, в общем, это, грубо говоря, 12 людей, да, работающих с этим яблоком. Вот, и можно сказать то, что для Ольги Александровой это уже, как бы, не первая работа, где она обращается к теме, как бы, принятия пищи. Вот, то есть для нее, насколько понимаю, это часть какого-то ритуала. Вот, и в этой работе, конечно, вот эта земля из Нюрнберга, этот конкретный монумент, вмонтированная земля, да, конечно, это, безусловно, там символ, там, Второй мировой войны, да, там, символ, конечно, там, Холокоста, да, и всей этой истории. Но они берут шире, да, то есть, как бы, не с точки зрения апокалипсиса непосредственно, а вообще, как бы, измерение вот этой цивилизации от первородного греха, да, до Нюрнбергского процесса. Вот. Ну, такой вот у них вариант, да, разговора о будущем.
Ну, надо сказать, что действительно на выставке много работ, которые отсылали именно вот к прошлому, да, то есть такое будущее через прошлое. Я вот помню вот эту вот пятиэтажку «Светлое будущее», да, тоже помещенное в пространство современности, и это светлое будущее, которое было тогда, и вот его перенесли сюда. И в этом есть некая ирония, потому что...
Нет, вот... ну, чистая ирония, это как бы грубая панель, очень плохо сделана из пенокартона. В прошлом, как бы накануне весны-лета был объявлен список всех тех пятиэтажек, которым предстоит реноваться, которые будут снесены. Вот, соответственно, и в этой работе как бы есть ирония, да, но есть и как бы большая печаль. Вот, потому что Ольга Никишова, да, создавая эту работу, она просто фиксирует это, в общем-то, окна жильцов этих этажей и вписывает это в этот домик. Формально это такой как бы, ну, могильник, да? Такой мемориальный комплекс. Вот. А начиналось все как бы... Это действительно красивый как бы проект, такой как бы оттепели, да, там светлое будущее.
Да, каждому бюджет, отдельную квартиру.
Бюджетное жилье, конечно, каждый. Ну, это красивая история.
Подход очень интересный, потому что мне показалось, что да, в некоторых работах это вот будущее, как похороны прошлого. Вот есть такая платформа. Мне кажется, в некоторых работах можем посмотреть еще одно небольшое интервью с Евгенией Деминой. Это «Яйцо сокола. День второй».
Это такой метод, его можно сравнить с, ну, вот как маньяк соберет газеты, вырезает оттуда определенные слова или буквы, и из них составляет, ну, определенное послание. То есть это метод нарезок. Аудиочасть этой работы – это такой мешап из двух пьес Гарольда Пинтера и статьи «Ведомости», что такое «Яйцо сокола» 2013 года. Визуальная часть сейчас инсталляции представляет собой 6 подиумов со ступенями, обтянутыми красным ковролином, по количеству этажей «Яйца сокола». Над ними приглашающие висят наушники. Они выполняют роль приглашения, приманки, ну, как кому удобней, мягче, может быть, приглашение смотрящего пересечь некую невидимую линию и сыграть роль. Поднимаясь на ступеньки, он становится частью спектакля и оказывается в другом спектакле, который, в свою очередь, состоит из нескольких спектаклей, перемешанных между собой, потерявших связь с первоначальными смыслами и пытающимся создать новые. Вокруг меня было огромное количество информации, и я просто выхватывала нужную, искала, находила. То есть это, несмотря на то, что тут много заимствований, но как, это как вы знаете, как в алхимии, ты находишь нужные ингредиенты и начинаешь их совмещать, чтобы получить нужный результат на выходе, то самое пресловутое золото. Поэтому это, да, это работа поиска и выбора, принятия решений. Можно формально поделить зрителей на двух, на два вида, ну, смотрящего, да, на два вида. Те, кто видят виселицы и эшафот, и те, кто их не видит, пока им об этом не скажешь. Это первое такое вот наблюдение, которое я сделала вот в день открытия, когда наблюдала за людьми и общалась, пытаясь понять, что же все-таки происходит. Ну, плюс, естественно, разные поведенческие. Кто-то сразу забирался на шестую ступеньку, забегал туда бесстрашно, а кто-то так и оставался на нижних, боясь подняться наверх, потому что все-таки это некая сцена. У меня есть такая любимая фраза. Я говорю, вы знаете, все и сразу уже произошло. Мы просто, ну, не заметили еще. Ну, у нас мозгу есть механизм, который нам создает иллюзию вот этого вот длительности времени и пространства. А на самом деле все и сразу уже произошло. Мы просто как бы еще не поняли.
Ага, мне кажется, такой редкий случай того, что сделали художники на этой выставке, да, они рефлексировали действительно прошлое, и вот от него отталкиваясь, были какие-то, ну, фантазии, не фантазии, да, размышления о будущем. Это такая, была ли это, Ален, сложная вот для вас история, да, вы этого не делали, вы поступили как демиурги, да, вот так заново все слепили, или все-таки какие-то вещи, какие-то точки в настоящем и в прошлом, вот, а такие отправные, они существовали для вас, Ален?
Ну, отправные точки существовали, конечно, потому что, ну, в любом случае, даже на какой-то выдуманной планете неизвестные нам виды животных, они все равно подчиняются условиям этой планеты. И это, в принципе, в настоящем есть, когда наши животные, да, имеют какие-то адаптации для того, чтобы жить на нашей планете.
Саша, к вам тот же вопрос, да, вот для вас что было отправным, да, вот вы же это все придумали, но тем не менее, может быть, не знаю, там какие-то технические или научные познания ваши, да, вам дали возможность это спроецировать, или это какая-то была безудержная фантазия, и можно было делать все, что хочу?
Конечно же, можно было делать все, что хочу. Да, меня никто ни в чем не ограничивал. Светлана Львовна абсолютно не дала никаких рамок. Но отправной точкой, конечно же, было настоящее. То есть от чего-то всегда нужно оттолкнуться. Вот то племя, которое я придумал, это даже не прошлое. Это такие племена есть и сейчас. И самое удивительное, почему вообще работа говорит о будущем. То есть она предлагает подумать о нем, поразмышлять о нем и действительно всерьез задуматься о том, как мы будем строить наше будущее, потому что до сих пор есть народы, которые, ну, совершенно далеки от нас в своем развитии, которые живут так же, как и это племя. Собирают ткут, северные народы. Ну, зачем им там жить? Да? Но они продолжают там жить, потому что их воспоминания, которые не их воспоминания, а воспоминания их социума, может быть, их генетическая память, те самые ложные воспоминания, они их приковали к их льдине на крайнем севере, за полярным кругом, и они продолжают там жить.
Вопрос к Светлане. А к чему приковали ложные воспоминания, как вам кажется, вот... Ну, не знаю, вот часть студентов, может быть, есть какие-то такие цепи, которые вот держат поколение, вот те, кто приходит.
Сейчас, как мне кажется, жизнь, да, себя представляет такой как бы редкий случай, что можно, в общем-то, мне кажется, за полгода сильно деградировать, а можно на самом деле за, там, грубо говоря, год, там тоже те же полгода превратиться в нечто, да, совершенно неслыханное. Поэтому здесь вопрос, да, наверное, как бы колебания этих информационных волн, и как ты умеешь как бы с ними работать?
Вы на самом деле поменяли свое будущее, наверное, как вы думаете, да, вот раз уж мы про будущее, когда вы пошли учиться в британку, в общем, это дизайн, да, это не очень связано с вашими профессиями, которые вот предыдущие. Вы поменяли свое будущее или не поменяли, как вам кажется? Или это параллельная история, параллельный мир, который тоже вот может существовать, но вот где-то рядом, да, так же, как вот прекрасная планета. Алена.
Ну, я бы не сказала, что я поменяла прям свое будущее, потому что мое первое образование биологическое, оно скорее является для меня сейчас таким важным бэкграундом, и это часть меня просто. Вот. И сейчас я медиахудожник, мультимедиахудожник. Вот. И биология, конечно, дает мне какие-то плюсы, там, помогает о чем-то думать, но это не значит, что я во все работы свои ее интегрирую каким-либо образом.
То есть это для вас две такие параллельные истории, да, получается?
Ну, скорее дополняющие друг друга.
Саша?
Я расцениваю это как единый путь свой. Не делю то, что я делал до, то, что я делаю после. И...
Вот понятие... Для вас будущее – это такой поступательный процесс, да?
Для меня будущее – это то, чего я не знаю, не вижу, я не представляю его себе. Ну, как можно вообще думать о будущем, строить планы, когда... Сегодня ты просыпаешься, а завтра можешь ты и не проснуться вовсе. Если вот так вот прям глобально об этом думать, да.
Да, ну что, я хочу сказать, вот смотрите, да, вот такое будущее мира, которое видится художником, и такое личное будущее, которое видится нашим гостям. Мы, в общем, говорили сегодня о будущем, как, я не знаю, может быть, некой утопии, да, спроецированной на выставке. И я хочу закончить словами Евгении Деминой, как художники все описывали свои работы, да, вот смотрю, как связь с первоначальным смыслом теряется для создания новых, как будто случайных. И это была программа «Рожденные после СССР». Программу вела Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».